Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14 часов 36 минут. Приветствую в студии «Радио говорит Москва» московского корреспондента телеканала «Аль-Арабия» Мазен Аббаса. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Естественно, разговор начинаем с трагических обстоятельств. 21 гражданин Египта, все это христиане копты, были казнены участниками группировки «Исламское государство». Запись попала в сети, запись была тиражирована. Египет принимает решение ответить авиаударом на эту казнь. Это открытие полноценного фронта. Вот тот налет на территорию Ливии, подконтрольную Исламскому государству, который был сделан, та бомбардировка, это финал некой карательной акции в ответ? Или можно говорить о том, что открыт полноценный фронт на этом направлении?
Ну, конечно, они толкают правительство Египта на такой шаг. Это очень опасный шаг с точки зрения о том, что, конечно, 21 жертв, но до этого 10 дней было еще 8 жертв на севере Египта, в полуостров Синай, тоже.
Это тоже были христиане?
Нет, это как раз были мусульмане. И то же самое были, тоже резни и так далее. Всякие это страшные...
И довольно часто можно читать о похищениях, да, в тех или иных регионах.
Совершенно верно. Так что мы можем спокойно говорить о том, что как два года наш Северный Восточный фронт открыт. Но я бы не сказал, что там нету таких больших успехов, чтобы открывать еще Западный фронт, то есть я имею в виду границы с Ливией, которые довольно большие границы, они не маленькие, то это, я не знаю, настолько правительство в Египте усиливает воевать на двух фронтах.
На сегодняшний день известно о каких-то критических и осуждающих комментариях страны мирового сообщества вот, по отношению к этой операции, проведенной египетскими ВВС?
Не, ну, понятно, конечно, что это варварская операция, все это против, но операция вызвала много вопросов. И среди интеллигенции в Египте, и в арабском мире вообще.
Я имею в виду операцию, проведенную... Ну, я имею в виду, этот авиаудар осужден? Да, или можно сказать, что все единодушно поддерживают этот ответ?
Ну, кроме братьев-мусульманов, которые, конечно, которые считали, что это вообще вмешательство в Ливию и так далее, то нет, никто, конечно, не осуждал такой удар, наоборот, все одобрили, но опять такой вопрос, многие подняли вопрос, насколько это эффективно, потому что район, который бомбили, на самом деле там не так много баз для этих даже.
Те данные, которые сообщает нам, например, агентство ТАСС, свидетельствуют о том, что нет информации ни о количестве погибших, уничтоженных боевиков, там, от 7 до 55,
ну, слишком, да,
разброс.
Ну, потому что в этом районе трудно говорить, что Даиш имеет несколько баз на самом деле. Дарна — это такой район, который, когда шла война между режимом Каддафи и так далее, это вообще была война-власть. Там не было исламистов вот таким количеством, которые, например, в других регионах, в Ливии имеется в виду. Вот поэтому многие, конечно, поставили вот знак, что настолько этот удар эффективен. То есть надо все-таки иметь целесообразный план, и на основании этого плана действовать. Но видимо, что президент Египта пытался все-таки как-нибудь успокаивать народ, поскольку вот этот варварский событие 21 человека вызвал очень мощные бури в Египте, что он был должен и быстро что-то делать. Неважно что.
С равным возмущением выступали и мусульмане, и христиане?
Безусловно, потому что это самое... Даже не только в равном, то есть религиозные соображения...
Даже братья-мусульмане сперва высказались с критическим замечанием, а потом уже перевели все это на совесть президента Египта.
Да, даже Аль-Каида осуждали вот такой, и из-за Лагри какое-то заявление откуда сделали, я не знаю, что наша война против коптов, то есть христианцев, сейчас никому не нужна и так далее. Это просто непонятная операция. Кто это делал, чьи это интересы, ну, это точно не религиозная война, это просто не знаю, что говорит.
Но версия, что это? Это не религиозная война. Ну, понимаете. Это вряд ли война за власть и ресурсы, потому что ну, казнями, очевидно, не добьешься власти.
Ну, там 21 человек самые бедные. Это люди, которые эмигрировали в Ливию, что работают там самых обыкновенных рабочих. То есть это не богатые люди, это не среднего класса даже. Но много версий, конечно. Просто тот парень, который выступал, он вообще не похож на исламистов. Он вообще не похож на исламистов.
Что не похоже? Это слишком строгая, стройная постановка, отсутствие каких-то эмоций.
Нет, вот по форме. Форма очень четкая у них, одинаковая и недешевая. Форма у жертв.
Да, они все оранжевые, в таких оранжевых робах.
Хорошие, похожие на форму Гуантанамо, очень. А этот лидер, который говорит, вообще не по-исламски одевается. Даже часы у него в левых руках, не в правых.
У него а нож это строго в левой руке, это вот я на это обратил внимание.
Да, а это соблюдается строго у тех экстремистов. Он только говорит, жертв вообще никакой реакции. Человек вообще собирается резать его, а он сидит, смотрит так.
Нет, но там есть фрагменты, только... где люди молятся, я имею в виду жертвы.
Нет, перед казнью. По крайней мере, мы с ними смотрим, а потом видео снятые несколько камерами. Если очень профессионально.
Смонтировано, положена музыка.
Да, то есть шикарно. То есть мы в Голливуде, что ли, я не знаю. Это такая кино, такое кино шикарно сделано, хорошо. Чего они хотят от этого? Пугать людей?
Но может, это производит как раз несколько даже иной эффект. Ты смотришь, как это сделано, и от этого теряется реализм и драматизм ситуации. Вот у вас есть своя версия, может быть, ну, гражданско-человеческая? То есть зачем это делается?
А зачем это делается? Тоже это такой вопрос стоит, потому что вы извините, а кому нужно? То есть если так будем рассуждать вопрос интересов, то эти 21 человек не попадают в интересах никого. А это самые обыкновенные, простые люди. Их убивать, чтобы вызвать эмоции народа против режима, невозможно. А объединить народ против этих экстремистов, это то, что произошло на самом деле. То есть любые исламисты, если они умные, этого не сделают.
А вопрос о возможных выкупах за заложников, потому что ну, известны случаи, в том числе, когда египетских граждан, их семьи выкупали из плена исламского совершенно государства. Да. Заложники, может быть, ради этого берутся, ради пополнения просто
ну, вы знаете,
бюджетов
пока
исламистов?
Мы не видели такой опыт не только в Ливии и в Ираке, якобы вроде бы это одна и та же организация. И с японцами, у меня есть информация о том, что вели японцы переговоры, чтобы выкупить. А и те не дали, в конце концов.
То есть убили. Это исламисты не позволили этой сделке свершиться. Просто я читал публикации о том, что египетские семьи все-таки выкупают из плена своих
до сих пор не было такого. То есть, потому что, ну вы поймите, рядом с этими дальшими, то, конечно, есть какие-то банды, которые занимаются. Это выгодный бизнес, может быть, в этих случаях. А вот с этой организацией я не слышу, что кто-нибудь может...
Я начал наш разговор с вопроса о том, открыт ли полноценный фронт на этом направлении. Ответа нет, но вы говорите, что к этому толкают египетские власти. А какова вероятность создания какой-то такой коалиции, военного альянса арабских государств, чтобы протестовать? То есть сейчас есть коалиция против ИГИЛ, но это, очевидно, не арабская коалиция. То есть там...
Ну а с кем? А с кем? То есть, если будем говорить о военных силах в арабском мире, то у нас, благодаря американцам, иракская армия уничтожена, причем неоднократно, и последний раз дальше.
Но про Ливию вообще всерьез трудно говорить.
Вообще не надо говорить. Это самое... Сирийская армия, президент Сирии уничтожал эту армию в войне против оппозиции, и потом уже война перешла в фазу региональную войну, теперь бог знает, они с кем воюют. Короче, у нас единственная армия, которая сохранена, и на самом деле они смели умно сохранить ее, это египетская армия. То есть, когда мы говорим о войне, о большой колесо, это значит, только Египет будет брать на себя. Египет не усиливается воевать против терроризма, тем более источник терроризма в мире, в основном, Афганистан и арабский мир. А, извините, американцы сидят как зрители, просто обладают хорошей игру. Запад то же самое делает. Россия поддерживает, да, но в политических заявлениях. для того, чтобы на самом деле организовать войну против терроризма в регионе, надо серьезную поддержку оказать египтянам в основном и всем арабам. А так в словах, извините, ради бога, никому это
не нужно. То есть самоорганизоваться арабские...
Ну, организовать, ну, для этого нужны оружие, для этого нужны, ну, финансовую поддержку, поддержку хоть бы. Это же бесплатно не делается.
По поводу возможной поддержки, может быть, и на этом направлении тоже, давайте разговор заведем. Владимир Путин посещал Египет. Египет, подписывались какие-то большие документы, но сказать по правде, у нас здесь в России все обращали внимание только на какие-то декоративные стороны вопроса, как встречались президенты, как принимали президента, как президент принимал парад, как там дарили друг другу разные подарки. Какие соглашения, какие договоры были подписаны?
Ну, я бы сказал, что, как всегда, мы прекрасно знаем концепцию внешней политики России. Россия не торопится, это видно. Россия подписала меморандум, два меморандума, сотрудничество с Египтом в этом влечении инвестиций. И в этом, в области СМИ. И был тоже меморандум, ядерный вариант. И на самом деле приехали делегацию в Москву, после вчера буквально, обсуждать с московскими коллегами, что это ядерный реактор, где можно его строить, сколько это будет стоить.
То есть проекта нет, есть просто группа людей, готовы разговаривать.
Да, будем разговаривать, будем ставить просто представление, стоимость, вот после этого начинается разговор о стройке. А это будет через тендер или через прямой договор между Россией и Египтом, это мы не знаем еще.
Тот факт, что Владимир Путин вручил в качестве подарка президенту Египта автомат Калашникова, как вы это расцениваете? В этом нет какой-то архаики, может быть? Как-то это, может быть, не очень современно или... Это норма.
Ну, я бы так сказал, что оба выпускники спецслужбы, у них ценность отличается от гражданских лиц. Для них это может очень, то есть, красивый, хороший подарок. Они долго работали в этом военном сфере, и у них понятие подарков совсем другое, отличается от нас.
Еще один момент, тоже такой декоративный, протокольный, который все отметили. Президент Путин и президент Абдель Фатх ас-Сиси принимали то ли парад, то ли просто выступление оркестра военного египетского.
Да.
И там исполнялся гимн Российской Федерации. Все обратили внимание на то, что это крайне неудачное исполнение. Египетская пресса как-то это комментировала или традиционно так выступает?
Ну, конечно, это, как говорится, это неприятное совсем. А некоторые в египетском прессе пытались защищать на основании заявления посла России, который говорит, нет, они играли очень правильно, все нормально, хотя бы я слушаю и то, и другое, даже в египетском режиме есть такие моменты, ну, конечно, намного меньше. И другие, конечно, критиковали сильно, потому что, ну, вы извините, ради бога, да, это формальность, но это неприятно.
Ну да, вы до этого сказали, что единственная полноценная армия, которая может быть ядром какой-то коалиции,
ну, да,
это египетская армия. Ну, при этом даже военный оркестр не может сыграть толком.
Ну, даже египетский гимн, там были такие моменты, которые смешны.
Понимаю. Что ж, напоминаю слушателям, что у нас сегодня в гостях Мазен Аббас, московский корреспондент телеканала «Аль-Арабия». Если у вас есть вопросы по арабской тематике, прошу в эфир 7373-94-8. Телефон прямого эфира, портал, смс-портал плюс 7-925-48-94-8 тоже к вашим услугам. Вижу звонки, сейчас сперва к смс-порталу. 93-й пишет. Когда мы говорим о защите русского мира на Украине, это добровольцы из России. Убивают христиан-коптов. Где же западный христианский мир в защиту христиан? Или мы опять считаем, что это не война приверженцев одной религии против другой? Сложные формулировки. Речь идет о том, что когда добровольцы из России приезжают на Украину, и там воюют на стороне ополченцев, борьба за русский мир, в том числе и на основании христианской какой-то концепции. Когда убивают христиан-коптов, за них вступается, по сути, исламский Египет.
Ну, потому что они египтяне в первую очередь.
Они в первую очередь египтяне. Были какие-то сигналы от христиан по всему миру,
знаете,
о том, что это атака конкретно против христиан, не против граждан Египта, а против тех, кто исповедует?
Так вот, нет, не было, потому что арабы-христиане, они считают себя арабами сначала, потом христиане. Была очень серьезная критика в адрес президента Египта, когда он контактировался с главой египетского циркова, потому что люди, и пошел туда соболезнования выразить, потому что все-таки многие считали, что это катастрофа для всех египтянов, не только для христианов. Вот поэтому критиковали президента, и ему не надо было идти в церковь, ему надо было вступать перед народом и выразить свое соболезнование.
То есть он напрасно подчеркнул такой дополнительный религиозный компонент. Нужно было
да, вот критиковали
с деловым гражданским посылом выступить.
Да, была это критика по этому вопросу. Вот поэтому...
А могли бы пояснить вообще влияние и масштаб фигуры патриарха Александрийского и всей Африки Федора II, насколько велико? То есть это человек, который, может быть, выступает регулярно с обращениями, с публикациями?
Это религиозная фигура, он не играет политическую роль практически,
нет.
Но у них сфера влияния очень широко достаточно, потому что она перешла границу Египта, она теперь уже влияет на всех христиан в Африке. Вот поэтому непростой. Ну, конечно, сегодняшние глава церковь. Он не такой авторитетный, как предыдущий, который умер несколько лет назад, которого христиане и в Египте, и в Африке до сих пор...
чтят.
Да.
Что ж, ваши вопросы нашему гостю принимаются по номеру 7373-94-8. Будьте добры, наушники. Здравствуйте. Алло. Алло, вы... Нет, не выходит. Давайте попробуем с вами. Здравствуйте, добрый день.
Алло.
Да, тише приемник и слушаю ваш вопрос.
Здравствуйте. Значит, считает ли дорогой гость, что крах Советского Союза является основной причиной всех войнов, которые возникают и в Средиземноморье, и в других районах нашей земли?
Интересно, и далеко вы оглядываетесь назад. Пожалуйста, крах Советского Союза.
Конечно, крах Советского Союза очень имеет это самое отрицательное влияние на международный баланс. Но, по крайней мере, как говорится, история назад не вернется. Мы идем вперед, и много чего-то произошло с тех времен. Вот поэтому трудно так судить или сравнить.
Отношения прежде, очевидно, строились на каких-то иных принципах. И...
Ну, конечно, был серьезный конфликт между Москвой, между Советским Союзом и капиталистическим миром, и из-за этого конфликт, конечно, были два фронта, и из-за этого вот третий мир имел на самом деле хорошие возможности и были серьезные достижения с поддержкой Советского Союза. Никто не отрицает этого. Ну, по крайней мере, это сейчас совсем по-другому поступает. То есть трудно говорить, что Россия сегодня Советский Союз 30-40 лет назад. И понятны другие, идеология другая, и система вообще другая.
Да, но при этом, особенно в последний год, это противостояние двух лагерей, опять же, ну, то от того лагеря, который прежде был капиталистическим, с лагерем, который остался на месте России, оно все равно существует. Вот тот же арабский мир, или даже вы обобщили, сказали, третий мир, вправе рассчитывать на то, что можно сейчас побороться за симпатии одного полюса, другого? Или сейчас этот так называемый третий мир уже на себе настолько сосредоточен, что
нет, потому не ждет поддержки. Потому что конфликт между Россией, ну, между Россией и Западом, или с американцами, сегодня отличается в содержании, ведь раньше каждый лагерь пытался защищать, сохранить свой режим в мире, чтобы не станет однополярный мир. А теперь уже мы играем в однополярный мир, капитализм.
То есть у России своего
капитализм,
полюса
если,
уже нет.
Даже если американцы или русские уничтожают друг друга, то так и сохраняется режим. А сейчас идет борьба за рынки. Раньше этого не было. Теперь уже за рынки. Россия хочет новые рынки, американцы то же самое. А мы в этом, как говорится, теряем.
Другие основания для борьбы, да, не идеологические.
Не идеологические, да.
7373-94-8, наш прямой эфир, ваши вопросы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий, Москва.
Добрый день, да.
Да, скажите, пожалуйста, данная ситуация, которая складывается сейчас с Египтом, не может складываться по той причине, что по приезду нашего российского руководителя...
По приезду президента Путина, да.
И сразу произошла данная ситуация.
Нет, да, конечно,
интересно.
Это нет, ни в коем случае не связано. Наоборот, многие пытались связать это с тем, что этот самый президент Египта был должен поехать в Париж вчера, позавчера, я не помню, чтобы завершить сделку по этим по истребителям.
Да, была прежде информация, что сделка сорвана, теперь это
опровергается. Да, и известно, что Франция вступали против вмешательства Египет в Ливию. В тот же день, как он прилетает, происходит вообще вот этот варварский процесс. И, ну, естественно, французы что могут говорить? Что они против еще? Сомневаюсь.
Уточнение, может быть, и внезапное. Скажите, а эта ситуация с тем, что Египет начинает активно действовать на территории Ливии, и, возможно, разворачивание полноценного фронта, как-то может сказаться на ситуации с туризмом в стране? Это традиционно интересует нас, россиян, может как-то это аукнуться, откликнуться?
Я очень сомневаюсь, потому что это на...
Я понимаю, что географически
западные, да,
это вообще сильно очень... разнесенные территории, но все-таки
да.
В стране может быть введено какое-то положение такое особое, которое...
Нет, нет, это не... Во-первых, это не первый раз в истории Египта, когда была действительно война между Ливией и Египтом, и это вообще не влияло даже на Каир, не было никаких положений и так далее.
Угу. 7-3-7-3-94-8, прямой эфир, присоединяйтесь к разговору, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ассаламу алейкум, уважаемый гость, паникер Москва. Я хотел бы интерпретировать предыдущий вопрос в другой форме. Не кажется ли вам, что это казнь яркий показатель того, что осуществляется политика хаосов, которая внедряет зерна раздора в исламский мир, в том числе в межшарабские государственные отношения, и тем более хочет... Третья сторона, отвлечь Египет не только от интеграции с Россией, но и от урегулирования палестинского вопроса. И тем более всегда Египет являлся на Арабском Востоке главенствующим государством, не благодаря только армии, но и своей древней цивилизации.
Спасибо.
Ну, конечно, не исключено такой сценарий, тем более, что власть в Египте сегодня не такие сильные, не имеет конкретные реальные представления. Как найти выход с кризисов? Вот поэтому, да, это очень подходящий момент, чтобы третьи или внешние силы пытались играть над этим, чтобы действительно создавать хаос. Тем более, что не только договор Камп-Дэвид гарантирует границы Израиля, и еще этот хаос даст гарантии Израилю, что все в порядке. То есть я не исключаю такой сценарий, конечно, вполне реально.
Но мы как-то сосредотачиваемся на том, что действия вот такого рода, такие казни, адресованы руководству Египта, гражданам Египта, то есть им пытаются что-то показать, но мы же понимаем, что география людей, которые подверглись этим казням, теперь максимально широка. Там даже оказались японцы, о которых бы никто никогда не подумал вот в рамках этого таких конфликтов, таких обстоятельств. Кто главный враг исламского государства при условии, что они действуют вот так широко?
Мы все.
Вся планета?
Мы все. Потому что непонятно, что за исламское государство. Раньше мы думали, что это просто раскол от Аль-Каида, который более агрессивный. Но, извините, мы с вами ничего не читали об их идеологии, их цели в мире. Они, как говорится, берут, резать, снимают на очень высоком уровне. Они воюют с очень современными оружиями. У них очень современные боевые машины и оружие. И все в порядке, то есть непонятно, кто эти такие вообще, исламисты на самом деле, или спецназа США, или спецназа Японии, непонятно. Но то, что мы с вами прекрасно знаем, что уровень технологии у них очень высокий, финансы вообще великолепные, и все.
Но почему весь мир готов с энтузиазмом включаться в конфликт на Украине? Главы европейских государств приезжают в Минск, проводят 16 часов за переговорами, решают украинский конфликт, а здесь на Ближнем Востоке вот такая язва, которая абсолютная загадка, и мир такого энтузиазма не проявляет.
А видимо, что это обеспечивает интерес кого-то с этих
кого-то
международных сил. То есть иранцы, американцы, европейцы... Все от этого что-то получают. Вот поэтому они говорят, что мы против и будем бороться против терроризма и Даиш. Но на самом деле на земле ничего не происходит.
Что ж, Мазен Аббас был у нас в гостях, московский корреспондент телеканала «Аль-Арабия». Благодарю вас.